Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Что пишут в Фейсбуке и Твиттере о событиях последних дней? Узнавайте об этом из цитат и не тратьте драгоценное время на соцсети. В этом выпуске о том, как в соцсетях обсуждали падающий курс рубля и выход президента из бункера. Курсы доллара и евро к рублю в очередной раз бьют рекорды. Доллар впервые с марта преодолел рубеж в 80 рублей, а курс евро впервые превысил максимальное значение 2014 года. Твиттер «Белорука 1917».
Сначала обнулился президент, потом пенсии, а вот теперь и рубль.
Одним из героев недели стал Дмитрий Песков, который утешил россиян фразой «достойный романов Пелевина». Психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора. Михаил Шнейдер.
Какие есть варианты перевода на повседневный русский? У меня только непечатные.
Один из вариантов перевода нашла Любовь Соболь.
Рубль снова упал. Уже 80 рублей за 1 доллар. Песков. Российской Федерации удается поддерживать стабильность экономики. Если это стабильность, то что же тогда падение?
Кроме этого, Дмитрий Песков посоветовал россиянам не переживать, потому что платят им все равно именно в рублях. Логика этого совета ускользает от многих блогеров. Комментирует на своем YouTube-канале Владислав Жуковский.
Как сказал Песков, бояться не надо, потому что якобы россиян это не коснется. Потому что, вдумайтесь, россияне получают свои заработные платы и пенсии в рублях, львиная доля, да? Причем есть падение курса рубля, и ваши рублевые, значит, доходы, ваши пенсии, зарплаты в тугриках, да, в ракушках, в этой обесценившейся бумаге он не упомянул. Но потом все-таки добавил, что, оказывается, мы снижаем зависимость от импорта, от импортных товаров, значит, и услуг, и поэтому девальвация рубля не так больно бьет по уровню жизни, не так провоцирует скачок цен. Конечно, это полная глупость. Конечно, это пропаганда. Конечно, это наглая лицемерная ложь. Нужно понимать, что по-прежнему Россия зависит критически от импорта широчайшего круга, значит, товаров и услуг. Здесь и продукты питания, и продовольствия, и медикаменты, и таблетки, и одежда, и электроника, и бытовая техника, и автомобили, и машины, станки, оборудование, посевной фонд, ядохимикаты, удобрения, комбикорма. Критическая зависимость и потребительского рынка, и экономики промышленности от импортных комплектующих, от импортного сырья, импортных продовольствия и всего остального. И, конечно, нужно понимать, что, безусловно, обрушение курса рубля к доллару, это только, оно только началось. Дальше ситуация будет, к сожалению, только усугубляться.
Причин для усугубления ситуации более чем достаточно. На курс доллара сейчас влияют в том числе президентские выборы в США. Твиттер «Белоконь».
При Байдене доллар будет стоить 200 рублей.
Твиттер «Тетя Роза».
Пишут, в случае, если Байден победит, доллар будет 90. Уверяю вас, если Байден проиграет, доллар тоже будет 90.
Твиттер «Вал Мишель».
Рубль падает не потому, что в США победит Байден или Трамп, а потому, что в России побеждает Путин.
Твиттер «Профессор Преображенский».
Вот интересно, президент у нас один и тот же. Стабильность в стране, как на кладбище. А рубль с 2000 года обесценился аж втрое. Наверное, война виновата.
Денис Елоховский на YouTube-канале Funny Money отмечает, что непосредственно перед тем, как рубль начал падать, на «Россия-1» вышел фильм, в котором Неэля Аскерзаде, та самая телеведущая, которая подарила банкиру Костину скамейку в Централ-парке. Так вот, она пообщалась с главой Сбербанка Германом Грефом, и тот заверил ее, что рубль может до конца года даже укрепиться. Елоховский приводит эту цитату со своим комментарием.
Фундаментально курс сегодня сильно недооценен. И если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится.
Что вы услышали в этой фразе? Ну, как и все нормальные люди, вы услышали, до конца года рубль укрепится. Вот все эти сноски, вот эти все «но», вот эти «кабы», «если», обычный человек пропускает, он это не фиксирует в голове. Но, тем не менее, Греф пытался здесь оставить себе некие лазейки. Ну и давайте мы ему оставим лазейки. Он говорит, до конца года остается 2 месяца. Авось, а вдруг? Такой год сумасшедший, что вдруг действительно он и укрепится. Но пока мы видим, что у нас подтверждается правило, когда Герман Греф дает публичный прогноз по курсу рубля. Например, в июне этого года он ожидал, что к концу года он будет плюс-минус 60 рублей стоить 1 доллар. То здесь следует, наверное, как-то насторожиться.
В том же фильме Алексей Кудрин, председатель счетной палаты, заявил, что до конца 2021 года курс рубля продержится примерно на том же уровне, что и в октябре 2020, и посоветовал россиянам не переводить свои сбережения в другую валюту. Экономист Игорь Николаев на YouTube-канале «Николаев говорит» отмечает, что такие излишне оптимистичные прогнозы легли и в основу российского бюджета на следующий год. При этом чиновники как будто забыли, что осенью может прийти новая волна коронавируса.
72 рубля 40 копеек. Это среднегодовой курс доллара на 2021 год. Это не моя цифра. Это официальная правительственная цифра. Она заложена в прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года. Прогноз, который был внесен вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку в Госдуму в конце сентября. То есть это официальная цифра. Правительство думает, что 72 рубля 40 копеек именно столько будет стоить доллар США в будущем году. Сейчас, когда уже больше 80 рублей дают за доллар США, согласитесь, это выглядит удивительно. Спрашивается, откуда такие оценки? Я нахожу частичное объяснение в том, что этот прогноз, он не предусматривает, что у нас будет вторая волна коронавирусного кризиса. Вот так вот, вторая волна пандемии не предусмотрена. Спрашивается, а как это может быть? Она же есть. Мы видим, что происходит. Документ вроде как в конце сентября вносился в Госдуму, когда уже все было очевидно. Тем не менее, не предусмотрено базовым сценарием прогноза, что будет вторая волна пандемии. Не будет, конечно, у нас 72 рубля 40 копеек за доллар США. Такого курса в следующем году не будет. Будем реалистами. Не потому, что кому-то хочется или не хочется, чтобы было по-другому. Просто надо же анализировать с точки зрения факторов. Факторы, цены на нефть. Они низкие, и мы видим, что они еще падают. А почему они падают? Да потому что вторая волна пандемии, потому что экономики тормозят, снова локдауны, снижается спрос на нефть и нефтепродукты. При снижающемся спросе цены снижаются, это очевидно. А наша экономика остается критично зависимой от того, какие будут мировые цены на нефть. Что бы там ни говорили, собственно говоря, то, что происходит сейчас с рублем на фоне падения мировых цен на нефть, 100% подтверждает это.
Что касается Путина, он еще 29 октября заявлял, что курс рубля не важен, важна его стабильность и предсказуемость. Замечание президента вызвало вопросы у многих комментаторов. Степан Гончаров.
Важен не сам курс, а то значение, которое мы ему придаем в наших головах. По словам президента, российским властям уже удалось отстегнуть экономику страны от колебаний цен на нефть и газ. Скоро отстегнем ее и от россиян, мог добавить президент.
Твиттер дрон 0356.
Не надо переживать, что доллар уже по 80, не надо переживать, что евро уже по 93, не надо переживать, что импортные товары непрерывно дорожают, а за ними и остальные. Зато все макроэкономические показатели стабильны. А вы, граждане, это микроэкономика, мелочь, не видно даже.
По логике Путина, если рубль предсказуемо падает вниз, то все в порядке, комментирует Антон Орех.
«Неважно, какой курс, — говорил Путин, — главное, чтобы было стабильно и предсказуемо. Год еще не завершился, а рубль за это время упал на 30%. Предсказуемо упал и падал весь год стабильно. Вам, конечно, расскажут про триллионный долг Америки, про трудности, которые испытывают все мировые экономики. Но обратите внимание, что бы ни случилось, падает всегда рубль». А в Штатах напряженка с выборами, расовые волнения, по 100 тысяч заболевших ковидом в сутки. А упал почему-то все равно рубль. Вы можете только мечтать о прибавке к зарплате, а если прибавят, то копейки, которые сгорят в топке подорожания всего и везде. Быстрее, чем вы успеете эти прибавочные копейки получить. Снова популярны мастерские по ремонту одежды и обуви. Народ непрерывно шарит по объявлениям о продаже старого и подержанного. Ритейлеры открывают сети супердешевых магазинов, где уже не важно, какого качества будут товары. Главное, что вы еще можете позволить себе хоть что-то купить. Конечно, мы перетерпим. Терпели и не такое. Предки войну пережили, о чем нам напоминают каждый день. Разобьем огороды, подлатаем штаны и пальто. Старую колбасу обжарим на маргарине. А на водку по-любому хватит. Мы получаем и будем получать в рублях, и от рублей тоже получать будем наотмашь. Предсказуемо и стабильно.
Что же делать с гражданам? Куда им инвестировать свои стремительно обесценивающиеся рубли? Бизнесмен Дмитрий Потапенко на канале «Спец» советует инвестировать их в пространство под матрасом.
На мой взгляд, в общем, особо проблем у людей наших нет, поскольку накопления, те, которые у них остались, они, по сути дела, являются не только мертвыми, но они, в общем-то, используются для реального выживания. Говорить об их инвестиционной составляющей я практически бы не стал. Тем не менее, я многократно говорил, что если вы ни в чем не разбираетесь, то храните деньги просто тупо в долларе и желательно не в банке, именно по причине того, что банковская система, она подвержена высокой степени рисков.
Теперь путинская стабильность выглядит так. Вторая часть выпуска посвящена тому, как теперь выглядит сам Путин. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подборка мнений из сетевых дискуссий последних дней. Цитаты можно не только слушать, но и читать. Они регулярно публикуются на сайте «Радио Свобода». Оставайтесь с нами. Владимир Путин вышел из самоизоляции, в которой пребывал еще с весны, и посетил Санкт-Петербург. Случилось это 3 ноября. Тот же день, когда в США начался самый увлекательный политический спектакль этого года – президентские выборы. На их фоне российский театр абсурда несколько поблек, но все же вызвал у блогеров короткую вспышку интереса. Эль Мюрид.
Пишут, что Путин прилетел в Петербург. Теперь главное – случайно не выйти в прямой эфир из бункера в Сочи.
Андрей Рысев.
Выходец из бункера. Осторожно, помимо главного на ледоколе вас навестят еще и пробки.
В Петербурге Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе, который назвали в честь Виктора Черномырдина, и спустили на воду в день десятилетия смерти политика. На борту президент был весел, как будто действительно впервые за много месяцев подышал свежим воздухом. «Жизнь продолжается», – оптимистично заверил россиян Путин.
Мы все переживаем непростые времена, каждый день говорим об этом, но пандемия, а жизнь продолжается, и мы двигаем все вперед. Много раз уже говорил об этом, не откладывая на потом наших планов. И сегодня мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе. Самый крупный из ледоколов такого класса, самый мощный в мире. Который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина.
Покойному Черномырдину удалось стать одним из немногих политических деятелей 90-х, которых нынешние власти поминают теплым словом, отмечают в сети. Александр Кириллов.
Вся юбилейная церемония с ледоколом «Виктор Черномырдин» – это, конечно же, чистая пелевщина. Скоро-скоро со стапелей в городе Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер «Идиот», заложенный по случаю 150-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Но главное – слова Путина об уважаемом Викторе Степановиче. Раньше вроде бы не было даже намеков о том, что его вообще кто-то помнит. Кроме ветеранов «Газпрома» и любителей анекдотов. Теперь он – политик исторического масштаба.
Дмитрий Колесев.
Интересно, что в путинском нарративе «в 90-е было плохо, а при мне стало хорошо» появилось нечто новое. Оказывается, на фоне проходимцев и американских шпионов, растаскивавших страну на куски, было все-таки одно большое светлое пятно. Это Виктор Степанович Черномырдин, чьим именем назвали новый ледокол.
На церемонии поднятия флага на ледоколе Путин действительно охарактеризовал Черномырдина необычайно лестно.
Сегодня мы чтим память этого замечательного человека. Виктор Степанович ушел из жизни ровно 10 лет назад. Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба. Ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело. Стремился во всем служить нашей стране и нашему народу. И не могу не отметить, что во многом благодаря его взвешенности, дальновидности, хозяйской рачительности в сложнейший период 90-х годов удалось сохранить и изберечь кадровый потенциал, технологический потенциал промышленности, ТЭКа, других индустриальных отраслей промышленности. И вообще он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Был человек бесконечно преданный родине.
Хотя, когда Черномырдин был жив, такого отношения вроде бы ничто не предвещало, считают некоторые комментаторы. Твиттер пан доктор.
При жизни Путин отправил Черномырдина послом в Украину, а после смерти ледоколы им называют. Он даже в таких мелочах непоследователен.
Такое ощущение, что за прошедшие годы в Кремле забыли, что когда Черномырдин был премьер-министром, его первыми заместителями были Немцов и Чубайс. Причем Немцова он в свое время называл преемником Ельцина. Хотя на самом деле Черномырдин никогда не воспринимался как реформатор, отмечает в эфире с Владимиром Рыжковым на «Эхе Москвы» Екатерина Шульман.
Когда говорят «реформы 90-х», обычно вспоминают других людей. Вспоминают Гайдара, вспоминают Чубайса, вспоминают Немцова, кто кого и кто с какими чувствами. А Виктор Степанович был, так сказать, визуально скорее таким представителем советской стабильности. Он выглядел как красный директор, во многом вел себя как таковой, и поэтому его рассматривали как противовес, в общем, тем самым людям, которые работали в его правительстве. Поэтому, когда говоришь реформы Черномырдина, это звучит немножко странно. Как бы обычно говорят, опять же, там, реформы Гайдара, реформы там, чубайсовская приватизация, при том, что премьером был именно он, и, в общем, на его легислатуру, на его премьерский мандат пришлись все те ключевые и экономические, и не только экономические реформы, которыми, собственно, были славны 90-е.
Шульман напоминает, что именно Черномырдин в свое время заложил некую основу того, что позднее превратилось в партию «Единая Россия».
Виктор Степанович Черномырдин был также архитектором, ну или, по крайней мере, главой одного из первых вариантов партии власти, партии «Наш дом России». Тогда эта попытка была, конечно, на нынешние глаза, в общем, кажется, такой трогательной и практически детской, потому что на первых же выборах, в которых эта партия принимала участие, она заняла третье место, уступив и ЛДПР, и КПРФ по количеству мандатов. Но, тем не менее, это, так сказать, первые, ну, не то чтобы первые блин комом, но первые попытки, не сразу таковы, как они стали потом, но все-таки это некий прообраз будущей «Единой России» возникал уже тогда. Не сказать об этом тоже невозможно.
И, наконец, Черномырдин сыграл ключевую роль в формировании государственной монополии на торговлю газом, напоминает Олег Кашин в беседе с Эдуардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». Кашин видит приход Черномырдина во власть как начало консервативного реванша. В конечном итоге Виктор Степанович не просто выглядел как красный директор, он им и был.
Давайте вернемся в начало 90-х, когда прогнали коммунистов, когда, значит, пришли демократы первой волны, бывшие младшие научные сотрудники во власть. И, естественно, тоже, вот я помню, опять же, такой неймдроппинг с моей стороны, как бы это ни звучало, мне Геращенко рассказывал, как тоже к нему пришел какой-то молодой демократ в кабинет к главе Госбанка Советского Союза и потребовал ключи от хранилищ. Геращенко его похлопал по плечу, сказал: «Все, ищи сам», и свалил. Он понимал, что через пару лет его тот же Ельцин позовет: «Геращенко, без тебя нельзя». И вот эти фигуры...
Ельцин позовет его в центр, это понятно.
Да. Эти фигуры, в общем, демократы первой волны как-то вымылись сразу, да?
Слушайте, же этот Гайдар, он там сколько? Он там меньше 2 лет, по-моему, пробыл.
Да, конечно, меньше 2 лет, вот. Естественно, ровно год он пробыл вот в статусе почти премьера, да, потом на пару месяцев вернулся осенью 93-го года, да. И такие фигуры, как бывший министр газовой промышленности СССР Черномырдин стал премьером вдруг, бывший там зампред Мособлсполкома Лужков стал мэром Москвы вместо прекраснодушного профессора-экономиста Попова. И когда в 96-м боролись с номенклатурным реваншем, надо было бить в колокола: «Алло, реванш уже состоялся».
Подождите, а в чем проблема? Я не понимаю, в чем проблема, если эти крепкие хозяйственники спасли страну от дерибана и, простите меня, сделали так, что хотя бы тепло в батареях было и батареи в тепле.
А вот вопрос: спасли или, наоборот, осуществили дерибан в свою пользу? Опять-таки, это философский вопрос.
При этом в народной памяти Черномырдин все равно навсегда останется прежде всего автором множества крылатых фраз. «Здесь вам не тут», «Мы выполнили все пункты от А до Б», «Лучше водки, хуже нет» и так далее и тому подобное. Юрий Васильев.
Магнитик с изречениями Виктора Степановича – ходовой товар в туристических лавках Оренбурга и области на родине Черномырдина. Очень жаль, что его нет с нами именно сейчас. Он бы многое сумел сказать.
Главный афоризм Черномырдина подходит совершенно ко всему, в том числе и к последней новости. Михаил Ходорковский.
Путин поучаствовал в спуске на воду ледокола «Виктор Черномырдин», который строили 8 лет вместо 2 и на который потратили 12 миллиардов рублей вместо 8 миллиардов. Назвать такое в честь Черномырдина правильно потому, что он автор, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Твиттер – санкционный фрукт.
Хотели как лучше, а построили ледокол.
У многих возникает вопрос, настолько ли нужен новый ледокол в эпоху глобального потепления. Эль Мюрит.
Виктор Черномырдин – рекордсмен в своем классе, способный ломать очень солидные льды. Со льдами, правда, уже возникает определенная заковыка. В этом году до сих пор, а на дворе уже ноябрь, Севморпуть открыт. Льды все еще не закрыли трассу. Может так случиться, что надобность в ледоколах такого класса, если и не отпадет, то будет весьма скромной. Во всяком случае, пока все тенденции таковы. Есть глобальное потепление или нет его, но сейчас приходится считаться с предположением, что все-таки есть. Это, кстати, вопрос не праздный. Есть такая отрасль человеческой деятельности – наука. Всегда очень хочется на ней сэкономить. Толку с этих лысых очкариков немного, а денег они потребляют немерено. И вот, когда такое мудрое решение приходит в голову и начинает воплощаться в жизнь, то выясняется, что будь в России наука, она могла бы дать прогноз на перспективы потепления в Арктике. Глядишь, и не нужно было бы строить такое большое и дорогое судно, сманеврировать ресурсом и построить что-то еще. И тоже нужное. Но все происходит по факту. Ледокол строили и, наконец, построили. И может так случиться, что очень даже зря.
Комментаторы считают, что 12 миллиардам рублей можно было бы найти и лучшее применение. Твиттер «Человек ноября».
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» – это то, что сейчас необходимо России. Вакцина работает, корабли Рогозина бороздят космос, 6G от Чубайса заполонили весь мир, средние зарплаты превысили 2000 долларов, и Путин объявил, что не пойдет на следующие выборы, ибо это незаконно.
Но вернемся к Путину. В Петербурге президент встретился с губернатором области Бегловым. Кремлевский пул РИА Новости опубликовал в сети драматичный ролик. Путину пришлось ждать Беглова то ли 10, то ли 20 секунд. У многих это вызвало злорадство. Твиттер Анфиса Питерская.
Беглов теперь мой герой. Ну, хоть кто-то в этом мире заставил ВВП ждать себя. Пусть и всего полминуты.
Сергей Шелин.
Не поленитесь посмотреть видео. Мало того, что не Беглов дожидался Путина, а Путин дожидался Беглова. Так Беглов, когда все-таки пришел, еще и уселся первым. Вот какой у нас в Санкт-Петербурге красавец-губернатор.
Борис Львин.
Все правильно. Кто такой Беглов? Ленинградский начальник. А кто этот Путин? Бывший ленинградец, уехавший бог весть куда.
Это еще не все вольности, которые позволил себе Беглов. Ранее сообщалось, что он находится на самоизоляции после общения с зараженным. И ради встречи с Путиным губернатору пришлось прервать карантин. При этом известно, что еще с весны президент требует, чтобы все, кто встречается с ним лично, предварительно сидели в карантине не меньше 2 недель. Екатерина Вайс.
А вы говорите «бункер», а он с Бегловым должен встретиться. А Беглов как раз на самоизоляции по контакту.
Владимир Бочков.
То есть, возможно, Беглов не болел, а изолирован был для встречи? Врут, как дышат.
Но на этом приключения Путина, вышедшего из бункера, только начинались. На следующий день он взял у мироздания реванш за опоздание Беглова и заставил ждать кремлевские куранты, которым из-за Путина пришлось пробить на 15 минут позже. Министр культуры Ольга Любимова объяснила, что с опозданием куранты пробили по случаю праздника, то есть Дня народного единства. Но мы-то знаем, что на самом деле имелся в виду праздник явления Путина народу.
Это первый и последний раз, когда это с опозданием, не 15 минут, только по случаю праздника, так это будет 12 часов, а уже через 3 часа собирает слабся, и это услышит все. Будет сегодня на Красной площади.
Библейские ассоциации возникли по этому поводу у Ильи Вайцмана.
По-моему, в прошлый раз остановить время удавалось только Иисусу Навину во время битвы с 5 царями Хананеев. С другой стороны, у него побольше вышло, чем на 15 минут все-таки. Нет, ну что вы ржете, ладно еще, что на 15 минут задержали, а не на привычные 3-4 часа. Впрочем, что такое притормозить на 15 минут? У нас историческое время уже 30 лет не то что остановилось, но даже и назад тикает, крутя стрелки в темпе вентилятора.
Вместе с Путиным бой новых курантов слушала целая толпа юных курсантов, и все они были без масок. В том, что нам показали настоящего Путина, сомневается Елена Рыковцева.
Чего-то я не врубаюсь. Наш дистанционный затворник вдруг стал разгуливать в самый разгар Второй мировой волны с толпами живых людей безо всякой защиты. Он без маски, они без маски, не говоря о перчатках. Едва ли всю эту молодежь в повалку с министрами 14 дней выдерживали в подмосковном карантине. Скорее, как обычно, под микробы подставили пластмассового. Но какой-то нехороший антивоспитательный, антипротивоэпидемиологический эффект. Как после такого заставить страну предохраняться? Никак.
В толпу при этом затесались фрондеры. Одна курсантка, как выяснилось, собирается стать политологом и считает, что самое важное для молодежи – это активная гражданская позиция и знание своих прав.
А вот имею в виду, что вы планируете преподавать в школе политологию. Что вы считаете главным здесь? Что вы хотели бы донести до ваших учеников? Но я понимаю, что много знаний, там различных фактов и так далее. Но вот главные основные мысли. Что вы считаете важным вложить?
Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права.
Про обязанности?
Ну, обязанности, они должны быть в сердце.
Молодец. Вышла ситуация. Точно, точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой.
Вот такая народная любовь. Даже специально пригнанные курсанты осмеливаются в лицо говорить президенту, что россияне должны знать свои права. Похоже, даже у них возникло ощущение, что глава государства в последнее время как-то обмяк. О том, что Путин как будто устранился от дел, пишет на Росбалте Сергей Шелин.
Начинаешь думать, будто глава России слишком озадачен тем, что сегодня происходит, чтобы принимать хоть какие-то решения. Эта догадка только укрепится, если посмотреть, на что у Путина в последнюю неделю нашлось время, а на что нет. Нашлось. На выслушивание министерских докладов о великих планах 2030, о цифровизации, попутно о ковиде, на длительную беседу с коммерсантами-иностранцами, на разговор с участниками школьного конкурса «Большая перемена», на поднятие флага на новом ледоколе. Не нашлось на обращение к нации о действиях против эпидемии и на обсуждение с Минфином и Центробанком ситуации с национальной валютой. Похоже, у вождя пропало желание откликаться на главные новости. Они сплошь плохие, а хорошие в последнее время не поступают.
Возможно, Путин теперь действительно стал сугубо декоративной фигурой и отдал власть стране кому-то еще, рассуждает в платном разделе «Репаблик» Олег Кашин.
Характерная новость этого сезона. Путин послушает новые колокола на Спасской башне. Раньше бы он сам в них позвонил, но это раньше, сейчас только созерцание. Принятые этим летом конституционные поправки обеспечили Путину пожизненную власть, но хотя президентские полномочия довольно четко прописаны в российской конституции, в действительности даже ядерная кнопка имеет мало отношения к реальной власти первого лица. И именно вакуум, который образовался в этом году на месте Путина, выглядит главной политической сенсацией года. Может быть, в этом и был смысл обнуления. Он сделал вид, что остался навсегда, а сам ушел. Уже ушел. По крайней мере, доказательств его участия в управлении страной нет вообще никаких.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или Castbox. До скорой встречи!